Мне кажется, мы остановились на том, что человек подошел к моменту среднего возраста, который у каждого свой, и когда он почувствовал, что что-то он должен сделать. Вот. И одни, значит, пускаются во все тяжкие, а другие люди, которые религиозные или которые, ну, выучили. Ну вот он, много, знаете ли, есть людей, которые по жизни жили как попало, потом пришли в какую-то религию, пускай организованную религию, но там им уже сказали, что вот это, ну, не есть хорошо. И они начинают это делать, вот, но без Бога, без ведения там Духа Святого, как сказали бы христиане, или без параматмы, как сказали там ведические традиции, это невозможно взять и выжить у себя там все. Надо чем-то заняться. И не абы чем, а именно тем, чем тебе надо с рождения, что ты даже это чувствуешь. Ну, тебя там обычно в религии чем-то занимают, каким-то, ну, то, что вот тут надо, вот, затыкают тобой дырки, ты этим не занимаешься. И эти люди тогда, ну, не пускаются во все тяжкие, они начинают быть очень агрессивными, да. Первый признак, что ты вот опять не туда идешь, и я хочу сказать, это даже хуже. Понимаете?
Агрессия,
потому что они, это страшная зависть, что тот как пил, так и продолжает пить, а я вот уже это не могу, и надо же его научить, и я действительно вот не пью, но я не могу вот эту тягу, я вот хожу, облизываюсь, там шашлыки или стал вегетарианцем, а во мне это не заканчивается, я не изменяюсь, у меня нету, как это говорится, обновления ума. Обновление ума, оно не может вот отсюда прибыть, оно может только изнутри, вот вымыть вот это все, изнутри. А изнутри мне дают только призвание, предназначение. Все, что делать, как все, это и так везде все написано, и все все знают. Бог не будет тебе говорить вот такие вещи. Ну, иногда скажет там, вот чайник закипел, ты, ой, кто-то там это, да, вот, так, вот такие вещи. А обычные вещи так всем известны. В интернете набрал и где-то там, да, у кого интернет. А вот именно твое. И написано вот в Бхагавад-гите написано, Прабхупада пишет, никто не знает, что ему делать. Только вот изнутри тебе подсказывает Бог, который изнутри, он тебе подсказывает, а духовный учитель, он просто тебя ободряет и подтверждает. Но как это так? Никто не знает, что ему делать. Спросите, остановите любого человека, каждый знает, что ему делать. Он говорит, я не просто знаю, я не знаю, как это переделать. И это надо, и это надо, и это надо. Но речь-то идет о вот том единственном от Бога деле, которое решает все твои проблемы, когда ты это делаешь. И более того, так говорится, отбрось все дхармы и просто предайся мне. И сделай вот это. Даже ты можешь пренебречь вот этим всем, потому что время... То есть он тебя вызывает на ковер, или он тебя вызывает, когда тебе делать вот твой сейчас выход. Мы это не регламентируем. Остальное время мы просто готовимся. Вот. И если у тебя этого нет, и ты хочешь в порядок привести свой вот этот вот хлам, ты внешне приведешь в порядок, но внутри нет. Внутри нет. У тебя ум не обновляется. Ум обновляется, потому что к этому времени... к среднему возрасту, ты уже выучил этот мир наизусть. Тебя уже немножко подташнивает с него. Ты ничего нового не можешь обновиться. Ну, технологии, ну, гаджеты там обновились, ну, обои обновил, что-то. Ну, в принципе, ты ничего не обновил. Ум обновляется новым. От слова «новое». А это все старое. Ну, какие-то репродукции, какие-то, понимаете, то же самое. Извне обновиться невозможно, обновиться можно только изнутри. Но изнутри это твое призвание и больше ничего. По-другому ты не обновишься. И дело в чем? Почему люди, которые начинают гадить себе в жизнь, вот, и окружающим, ну, религиозные люди, которые вот по сердцу-то не идут, потому что они-то думают, что они идут, они полностью уверены, и там иерархи им рассказали, молодцы ребята, давайте, давайте. Вот. Ну, улыбка сползла, понятно, но вот. А те напились и хоть временно улыбаются как-то. Те понимают, что они напился, раскаялся, неправ, а эти они Бога загасили, потому что они уже поняли, что им вот это надо. Приличная жизнь тебя готовит к твоему призванию, но она не заменяет само призвание. Не заменяет. Это всего лишь... Ну, я хочу сказать, что вот ведическая традиция говорит, что... Специально хочу сказать о женщинах. О женщинах. Потому что куда ни кинь, везде мужчины, везде предназначение. Вот. Ну, сейчас, правда, эмансипация, женщины то же самое все это уже могут это делать. Но я хочу сказать... Все женщины, которых я знаю, включая жена, там мать и все такое, они как дети. Они как дети. И то, что, за что мужика можно расстрелять, женщине можно прощать. Понимаете? Они как дети. Она может потратиться непонятно на что, она может это, она может и... И это не только время, но и деньги. Вот так вот. Они как дети, надо относиться как к детям. И если мужик повесится в этот средний возраст, она что-то такое выкинет, и, то с них совсем другой спрос. И я хочу сказать, что вот поговорим о детях, да, будьте как дети, будьте как дети. Вот этот вот, когда Иоанн родился, вот такой. Его батя, отец, уже знает, что он будет там Иисуса благословлять, что там будет голубок, что там все такое будет. А вот он, этот вот Иоанн, который маленький, который грудничок, он что, как вы думаете, он думает о своем призвании крутом? Не, он думает одно. Молоко. Все. Молоко. И вот женщины, они, у них ум такой, ну, он такой цепкий, он такой неглобальный, он в мелочь раз, и она изучает. Женщины очень изучают. Мужской ум, изучающие свойства его слабые. Он видит перспективу, как это все сделать, что там насчет такой, ну, глобализм такой, знаете. Но ни один мужчина, ни женщины просто не состоится. Не состоится. Ну нету. Ну нету в истории ни одного мужчины.
Это значит, у женщины несколько иначе.
Значит, да, призвание. Значит, за каждым мужчиной, который что-то такое сделал, стоит женщина. Стоит женщина. И она его рихтует так, как никто не рихтует. Ну, естественно, если она не пилит его, это не это, а это она его распилит, и ни мужика не останется, ни призвания не останется, ничего. Она его это, понимаете, за каждым. Вот. И женщина, она вот великая роль. И женщин надо беречь. И у женщины очень такое призвание сделать героя, сделать царя. И да, бывают женщины-воины, да, бывают женщины-цари, бывает женщина там и коня на скаку в экстремальных условиях. Но в таких условиях, если она, ну, этого вот не надо, да, вот этого не надо, она просто вот сама решила так делать, это, знаете, слезы мешают говорить. Женщина становится очень жесткой, очень жесткой, она перестает быть ребенком. А так есть время, должно быть, надо молоко. Знаете, вообще проблема очень простая. И женщина, и мужчина до среднего возраста питаются этим молочком. Они, как знаете, как дети. И Бог их там ведет потихонечку, они туда-туда отвлеклись, потом опа, озарение. О, что надо делать. И в этот момент надо перестать пить молоко. Потому что потом это будет уже не молоко, а кровь. Самое настоящее. Я буду пить. И в переносном, а некоторые и в прямом смысле будут пить кровь. Потому что пришла пора, ну, что-то отдавать. Что-то отдавать. Я уже говорил, как по ведической литературе получается как, что есть такое понятие «радость от своего могущества». Это значит «давать». И есть «наслаждайся долей своей». Вот когда я наслаждаюсь долей своей, я беру, это я пью молочко. И Бог мне дает, экипирует, все. Но главное, надо брать свое, а свое не надо брать. Не надо хлам брать. А что значит свое? Изнутри свое. Изнутри мне подсказывает. Шри Чайтанья Чаритамрита, Матхья Лила, 20 глава, 123-125 стих, говорят, что духовный учитель, литература какая-то, выбирается чати гуры отсюда, определяется. Это мне как-то не отзывается, этот человек, я не могу его слушать, потому что я должен тщательно смотреть, кто говорит в мою жизнь, потому что если он говорит в мою жизнь, я становлюсь таким, и скоро я буду жить как он. А его призвание, может быть, он даже хороший человек, но оно мне совершенно не по пути. Мне, может быть, даже в противоположную надо сторону идти. Вот. И все это говорится вот только отсюда, только изнутри. Информация моей жизни с большой буквы, вот все большие буквы жизни, только изнутри. Все окружающее, это какая-то поддержка, какие-то приличия, но это вообще мне не поможет. Итак, я про женщин. Что их надо выгуливать как детей. Ну, не обижайтесь, женщины, это здорово. Это для мужчин. Хотите иметь нормальную жену, придется выгуливать. Это здорово. И вы как раз отдохнете. Кстати, отдохнете легально, хорошо, а не где вы вот раз это самое. Нормально прогуляетесь. И из этого... Такая вещь, чтобы стать такой женщиной с предназначением, с призванием, и тогда такая женщина, которая за этим мужем, она начинает обладать такими вещами интересными. Что надо иметь женщинам? Им надо иметь только одно. Беречь свою честь. Все. Если женщина бережет свою честь, то все остальное. У мужчины тоже должна быть честь. Но у женщины в этом сексуальном плане просто пофлиртовать. Они что, берегут свою честь, что ли? Как они? Они как выходят на улицу? Они уже готовы всем нравиться. В ведах написано, в это время все женщины будут ходить как проститутки. Им надо, чтобы они нравились. Но если не нравится любимому человеку, тогда им это не надо. Очень сложный момент в наше время. Это очень сложный момент в наше время. В результате, что эта женщина очень быстро постареет. Ничего не поможет. Это честь. Это честь. Надо беречь свою честь. Вот. Но я хочу сказать, никогда не поздно. Опять же, да? Там и у Иисуса был момент, когда там профессионалка, да, пришла, он говорит, ничего, кто-то против, пусть первый там камень бросит, да, он все и отпустил, говорит, все, да, не поздно, ни мужчинам, ни женщинам, потому что, знаете, свободная женщина, есть такое понятие, я бы сказал свободная, то есть распутная женщина, да, она не имеет веса в обществе, ни среди мужчин, не среди женщин тоже. И это видно. Вот человек проходит, устраивается на работу, а на нее уже смотрит, как на проститутку. Она говорит, чего я не так выгляжу? А это изнутри информация идет, что у тебя там все уже сломано, все барьеры. Ты можешь себе это позволить. И приходит женщина, которая она еще девственница, да? И к ней уже другой вопрос. Совершенно по-другому, потому что, знаете, и она говорит, да что ты со мной так обращаются, как с проституткой? Потому что так с тобой обращаться не грех. Тебе ничего не пало, потому что у тебя это элементарная вещь, вот это, что вот нельзя этого делать, ее нету. И когда с тобой так поступают, это не грех, ничего не сломано. Ничего нового сломать уже нельзя. А с этой женщиной поступить вот так вот, это уже преступление. И люди это чувствуют. И поэтому, и сразу отношение другое, да? К этой так, а к этой так. Она говорит, а что это ко мне так? Я даже как-то одета поприличнее. А нутро куда-то свое денешь, оно засвечено везде. Наши умы соприкасаются. Это чувствуется. И также на работу принимает, так же везде. Вот. Я знаю, что вот идет туда, а они говорят, а манекенщица не хочешь? Понимаете? Наработка вот этого хлама. А манекенщица, ну, или там как, по подиуму. Да? А что такое подиум? Тут так говорится, да? Тем более в других странах. Паспорт забрали, и все дела на этом закончились. В общем, фу. И женщинам, ну, даже сложнее. Кажется, вот они не могут так вот. Ну, женщина, а какая же награда? А как, где же справедливость? Ну, у женщин чувство, кто-то говорит в 6 раз, кто-то говорит в 8 раз сильнее. То есть она наслаждаться может сильнее во всех отношениях. Всяким вот этим. И поэтому, Марин, для этого надо просто беречь честь. Беречь честь. Очень простая вещь. Вот. И что там делать? Делать настоящих мужчин из мужей. Потому что, знаете, жить прилично, это значит жить, ну, открыто. Ну, не все открыто, вот моя личная жизнь, как там в Фейсбуке вся выложена, как сейчас там вот, а у меня в холодильнике сегодня вот это, и нет, имею в виду. Ну, такая, чтобы то, что я сделал, не было стыдно, если об этом все узнают. Вот такое. Вот такое. Это значит вот жить открыто. Жить открыто значит жить прилично. Потому что если я сделал, и никто этого не узнает, все равно информация пошла, и я уже развратил общество. И общество мне мстит, мне тормозит по этому поводу. Все об этом знают. То есть нельзя скрыть. Не то, что вот все явное станет, все тайное станет явным, оно сразу становится явным. И со мной уже так обращаются. Ничего не могут предъявить, но так обращаются. Вот был такой опыт. Взяли лягушечью икру и накрыли свинцовым колпаком. И вот она там раздевается. Лягушка там икру отложила, и вот они там сами, знаете, как вот. И оттуда вы такие, ну, был контрольный образец. Там вылупились нормальные головастики с хвостами, какие-то две лапы, потом там отросло. А тут под колпаком свинцовым, то есть они экранированы от окружающей среды. Просто какие-то волны, какие-то нейтрино, какое-то информационное поле. То есть, оказывается, это ученый, который доказывал, дело не в ДНК, не с моей генетикой, а дело в том, ловит моя генетика генетику окружающих и что-то думает по этому поводу или нет. И вот когда это окружающие экранировали, родились уроды, короче, которые очень скоро сдохли. Вот такие просто куски биомассы, там где-то глаз, где-то хвост, где-то что-то такое, совершенно нежизнеспособные. Человек эгоист таков, но внутри. Снаружи вроде бы похож. И он думает, что-то не получается. Слепота, потому что он экранировался от окружающих. Ему не интересно, что там делается. Вот это и есть неприличная жизнь. Эгоист — это неприличная жизнь. Вот. А приличная жизнь, нравственная жизнь, она влияет. Вот у нас война сейчас идет. Нам объявили войну, всему человечеству. Вот. И нас хотят сделать безнравственными. Если я безнравственный, я работаю на стороне вот этого противника. Противника, который против всего человечества, который хочет истребить все человечество. Кто-то говорит, надо оружие в руки, все такое. Убьют просто. Ты должен сначала быть нравственным человеком, своим примером. И тогда по законам кармы, по законам Вселенной, ты ничего не... Я бы сказал так, идет планетарная отечественная война. Земля – наше отечество, мы тут родились, наши тут деды, там прадеды, ну, пускай биологические. Вот. Это просто какая-то захватническая, вот, и какая-то мразь забирает вот жизни людей. Вот. Ну, я сейчас прочитаю для общего развития. Там статей по этому поводу очень много. Например, то, что позиционируется как что-то нормальное, везде там их отделение есть. Вот, например, это, знаете, пишет Пишет еврей, который был в этой, зовут его Дэвид Дюк.
Где вы это в чем
был? А? Сейчас я прочитаю. Дэвид Дюк о хасидской секте Хаббат-Любавич. Он сам оттуда, Хаббат-Любавич. Он говорит, одни цитаты, лишь немногие евреи отваживались указать на ненавистническую, шовинистскую суть той версии иудаизма, которую проповедует Хаббат. Популярные СМИ тоже практически не упоминают об этом, что неудивительно. Популярные СМИ просто напичканы об угрозе исламского экстремизма, но сегодня я вам расскажу об одной экстремистской организации, которая распространилась по всей планете. Всего одна организация. Вот мы ищем, где ж тут сатана? Где ж тут сатана? И обладает огромным влиянием и возможностями. Хаббат – всемирная влиятельная организация, которую 200 с лишним лет назад основал еврейский религиозный авторитет Раби Шнеур Залман. Хаббат последовательно исповедует талмудическую ненависть и агрессию по отношению к неевреям. Ее лидеры в чести у президента Соединенных Штатов и почти у всех глав государств западного мира. Слушайтесь в заявление Ицхака Гинзбурга, одного из авторитетнейших раввинов Хаббат, цитирую дословно. Я, как сказал товарищ Сталин, есть антисемитизм, да, и есть сионизм. Это разные вещи. Сионизм это и антисионизм. Чувствуете разницу, да? И вот этот сионизм, он враг всего человечества и евреев в том числе. Группу людей, немножечко генетически других, взяли и сказали, вы сверхлюди. Ну, для этого такая мелочь нужна. Вы сверхлюди, вам должны все служить, вы должны всех вот уничтожить. Сейчас уже технологии, сейчас уже рабы так не нужны. И вот смотрите, что они говорят. Один из авторитетнейших раввинов Хаббат, цитирую дословно, касательно гоев Залман писал, «Души неевреев совсем иного низшего качества, они беспросветно порочны и совершенно лишены каких-то положительных свойств. Если каждая клетка тела еврея божественна и является частью Создателя, значит, и каждая цепочка ДНК тоже часть Бога, следовательно, ДНК еврея весьма особенная». Далее Гинзбург заявляет, если еврею необходима печень, позволено ли ради спасения его жизни взять печень у проходящего мимо гоя? По моему мнению, Тора это разрешает. Жизнь еврея бесценна.
А как же низшего качества цепочки ДНК в чужой печени?
Ну это, извините, я польщен, но это Гинзбург. Жизнь еврея бесконечно свята и уникальна, чем жизнь нееврея. Вот. Конец цитаты. Ну, например, вот мне вот только это вы, по-моему, сказали, да? Еврей Джая Патока хочет органами разжиться. Это вы мне сказали сегодня, да? Джая Патока. Джая Патока это один из 11 последних. Все уже упадали давно. За всеми уже столько преступлений признано, что, ну, причем тяжелых преступлений, тяжелых уголовных преступлений. Джая Патока не исключение. И вот, зачитывая, ученики его святейшества Джая Патоки пишут. Дорогие преданные, из последнего сообщения с комитета вы знаете, что этот месяц, этот молитвенный марафон важен как никогда. Гуру Махараджи очень нужна пересадка органов. Это сложнейшая двойная операция. И комментарии, или по-другому, что думают по этому поводу нормальные люди. Вот один пишет, странно как-то, почему он так яростно, так упорно цепляется за эту материальную жизнь, за это материальное тело, почему не стремится, они же проповедуют совершенно иное, что это материальное тело, это жизнь, вот там классно, да. Вот. Почему не стремятся в духовный мир, вопреки философии сознания Кришны? Где что? Вот, эта женщина, я поняла бы его, если этот человек молодой, семейный, вся жизнь впереди, простой семьянин, еще много желаний, которые должны реализовываться. Конечно, они вам напишут, что Махарадж так хочет проповедовать, так Бога, так сказать, дать, что они еще много не могут вам сказать. А второй пишет, тело этого субъекта трещит по швам и разваливается от совершения множества ужасных преступлений. И его прислужники пишут о необходимости запчастей. Да, такую ужасную дичь, как в Искон, трудно где-то найти, если даже постараться. Немножко пожестче товарищ пишет. Третий. Этого псевдогуру давно пора бы снести в башку. Пересадка органов? Дожили. Обезумевшие твари, других слов просто нет. Трансплантология разве не демонизм в чистом виде? Разве этот так называемый гуру не должен полагаться на волю Кришне, во всем довольствоваться тем, что дал ему Господь? А органы-то у кого брать собрались? У проклятых корми? Или, может, Хакимов, как преданный ученик, отдаст свои? И, кстати, тут ссылка написана, что отношение настоящего преданного к смерти. Что тут никогда на такое не пойдет. Вот. Вот. А четвертое – это вообще пересадка органов. Некоторые религии считают это формой каннибализма. Тема, конечно, спорная, но в чем заключается саньяса данного так называемого гуру? В чем его отречение? В том, чтобы тратить баснословные деньги, которые он не заработал, на неимоверно дорогую и сомнительно этичную операцию. Сегодня только идиоты не знают, что органы можно пересаживать, только потроша живых людей. Органы покойников никому не нужны. Да найдут кого-нибудь. Индия – это вообще мировой лидер по разрезанию живых людей на органы, детской проституции и работорговли. Как его еще матушка земля терпит? Итак, пишет, это я, ну, как вставочку. Тора это разрешает. Жизнь еврея бесценна. Жизнь еврея бесконечна, более свята и уникальна, чем жизнь нееврея. Это я к тому, что кто этот разврат и неприличную жизнь нам просто вот вставляет в мозг. Вот. А если еще зачипировать, то просто вот широким потоком. Потому что вот кто-то там пришел, покаялся, а ничего, что вот тебе 40 лет, может быть, или 30, что 30 лет ты был открыт для дьявола, как бы сказал, да, и он с тобой работал конкретно. И вот ты теперь хочешь, я вот предался весь, нет, теперь надо что-то с этим делать. Вот. И вот это Хаббат Любавичи, они этим занимаются. Позвольте мне процитировать, ну, пишет этот человек, статью Натаниэла Поппера, опубликованную в известной еврейской газете за 12 июля 2009 года. Статья посвящена одному высказыванию знаменитого раввина-хабадника Маниса Фридмана. Цитирую. Манис Фридман, один из лучших раввинов, Хаббат Любавич, своими харизматическими проповедями о любви и Боге, сумел расположить к себе сердца многих евреев. Фридман, который в настоящее время ездит по стране с проповедью любавического хасидизма, без обычной мягкости, ответил на вопрос о том, как евреям следует относиться к своим соседям-арабам. Цитирую. Единственный нравственный верный подход – это еврейская тактика. Разрушайте их храмы, убивайте их мужчин, женщин, детей и скот. И это открыто. Самым знаменитым лидером Хабада был, конечно же, главный раввин и духовный глава движения Менахем Шнейерсон. Но этого только в клетке в зоопарке. Кто-то увидел его, как он там беснуется просто. Кто-то видел, да? Это просто вообще... Это вообще нечеловеческая форма жизни. Вот что говорит Шнейерсон. Дословно. Существует два противоположных типа душ. Душа нееврея исходит из трех сатанинских сфер. Тогда как душа еврея рождается из святости. Еврей создан не ради какой-то цели, он и есть сама цель по себе, а прочие эманации божественной сущности предназначены только для служения евреям. Менахем, да? Шнейерсон. Эта статья, это, конечно, она длинная статья Дэвида Дюка. То есть идет планетарно-отечественная война. Какая-то мразь забирает наши жизни. И война идет за нравственность. И чтобы вообще держать в руках оружие и что-то иметь свое, и что-то вообще. И в первую очередь рядом с собой что-то хорошее сделать, надо что? Прилично жить. Но если этим не заняться под руководством верховной личности Бога, который сидит в тебе и подсказывает, у тебя есть конкретное дело, ты уже специалист, которых нет. Если ты этого не сделаешь, ты ничего с этим не сделаешь, с Хабадом. Ничего. Ничего. Ты будешь работать на него, на них. В ущерб своим, ну и себе тоже. Вот. А знаете, о чем они прежде всего говорят? О себе подумай. О себе подумай. Они даже тебе и примут, как-то не еврея, посвящают в иудаизм. Ну просто ты будешь там расходной пешкой, конечно. Вот. Ну. Итак, обновление ума. Оно нужно нам кому-то или это только больным нужно? Это надо всем и надо постоянно. Каждый день, вот когда у нас вот был вот этот, помните, военный проповедник, помните? Как он называется? Капеллан. Капеллан. Он говорит, я каждый день узнаю что-то новое. Если не узнал что-то новое в этот день, вот совершенно новое, то день можно выкидать, обновление ума. И обновление ума, когда никто не мешает. Ты можешь сделать везде порядок, то есть, ну долг, дхарму, да? Потому что вот эта санатана дхарма твоя, вот вечный долг, что тебе конкретно? Потому что это единственное для тебя важно. Ты должен делать в одиночестве. И вот я читаю, из Библии читаю, из книги зверя, так сказать, да? Книга пророка Аввакума, глава 2, с 1 и дальше. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Ну, башня. Ну, я на башнях никогда не был, но я был на вышках с автоматом. На вышках. Когда ты стоишь на вышках, ты видишь и ты понимаешь, что ты один. Когда внизу как-то тут ходят солдаты, вот когда я был на Кубе, я был на вышке с автоматом, смотрел, охранял там склад боеприпасов, так каждый снаряд 100 килограмм, вот это градовские установки, да, и там меня вот, там какой-то вот, ты когда, ну, выше всех, вот так вот, и рядом никого нету, как-то по-другому мысли. Даже вот в уровне с другими, я не знаю, может мысли как-то вот они вот как самолеты что ли летают. Ну что-то это есть. И вот этот Аввакум пришел на вышку, она военная, так они туда не лазят никогда. Вот. И что он стал делать? Думать, чтобы не отвлекали. Почему мудрецы в город? Они, наверное, не зря в город все хотят, да? И наблюдал, чтобы узнать, что же скажет он во мне. И отвечал мне и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Во-первых, это Аввакум не для себя, он пророк был, он не для себя, он для людей, и поэтому тут ему очень ясно рассказал, и говорит, напиши, чтобы каждый мог легко прочитать, ну, без всяких заморочек, без всяких спец вот этих вот. А у нас же пока читаешь иногда, ну, да? Вот Иисус, он просто говорит, вот всем понятно, да, чем отличается настоящий гуру. Ибо видение относится еще к определенному времени, хотя бы оно и замедлило, непременно сбудется и не отменится. Книга пророка Аввакума, глава 2. То есть то, что тебе будет, то, что тебе вот, у каждого это видение есть, видение или видение. Мы уже начали с чего разговор, со слепых. И вот это видение нам всем надо. И если ты будешь постоянно вот так вот и куда-то не уходить, вот куда-то в какую-то там медитацию, молитву, как хотите, назовите, в одиночество, ничего тебе не придет. Просто будет отвлекать. Вот когда я, например, целый день вот просто борюсь со временем, я все хочу сделать, потому что вот, вот сегодня надо было читать, я целый день, ну когда все уснули, у всех мозги успокоились, у меня нормально мысли пошли. Вот рядом не спит за спиной, вот за стеной там мультики смотрит, уже мне мешает. Вот я не слышу, но мозг генерирует. Вот это вот все пространство здесь, вот, вот сейчас поставь телевизор, антенну, телевизор будет показывать. Откуда он показывает? Вот в эфире это есть. И тут много там чего есть. И вот люди, когда успокоиваются, поэтому говорится, что для мудреца там день, для других ночь, и бывает наоборот. Вот. И говорится об этом видении, когда я закрыл глаза и не вижу этого мира. Этот мир не воздействует на меня. Не воздействует на меня этот мир. Тогда я могу получить. Я не могу сразу отсюда, отсюда. Ну, а как вы хотите? Вот. Потому что, и знаете, все слышали, что такое искренняя молитва? Это стопроцентная молитва. Это когда я вообще ни о чем не думаю. И если я могу с другим человеком что-то думать, знаете, как вот раньше были лента магнитофона, и там было несколько дорожек, да? На одной дорожке одна музыка, на другой другая музыка. Я такой как многодорожечный это. Я это делаю и успеваю там, успеваю там, успеваю там. Ну, нигде не глубоко. Так вот, с Богом так не проходит. Ты должен все отключить. И тогда он тебе выдаст. Почему? Потому что какая-то параллельная дорожка, которая идет, она может наложиться на эту запись. Вот будет шум, и твое призвание собьется. Понимаете? Собьется. Оно приобретет какой-то оттенок и очень не реализуется, как те лягушки. Будет уродливой какой-то. Поэтому вот все остальное можно как-то вот как-то. Да и то, когда я там с ребенком разговариваю, отвлекаюсь, он, зараза, это понимает. Мне Лиса говорит: папа, не надо работать, вот у меня вот тут вот конструктор. И откладываю, раз, все. Вот как? Или маленький говорить вообще не может. Еще. Он четко знает, когда у меня все туда внимание. А когда я делаю вид, иногда хочется сделать вид, ну что она, ну, зараза, понимает. Вот вы думаете, Бог глупый? Нет. Но если я тут как-то хочу, чтобы просто травмы никто не получил. Вот так вот. Потому что, ну, иногда есть время плотной заняться так вот. А иногда нет времени, иногда просто безопасность соблюдаешь, что с Богом там конкретно. Если ты не полностью внимание, это значит травматология по жизни пойдет у тебя. Серьезная. Вот так. Потому что он хочет, чтобы я был оригинал, личность. Чтобы вести приличную жизнь, надо быть личностью. Оригинал. Не сборные солянки оттуда-оттуда. Или чья-то копия. Чья-то копия не работает. Оригинал. Оригинальный божественный замысел. Это я. Должен быть. Если это не так, я просто неприличный человек. Я могу, конечно, казаться. Вот. И когда наступает кризис, а он наступает, знаете, всегда наступает. Вот говорят, Кали-юга, это вообще сплошной кризис. Ну, я как-то не жалуюсь. Мне как-то вот интересно. Почему? Потому что достаточно с Богом задружиться. И даже убирание вот этих вот неудобств интересно. Интересно. И вот в этом кризисе что отпадает от меня? Отпадают какие-то клонированные теории, которые я где-то услышал, применяю к себе, они, кажется, не работают. Не работают. Вообще ничего нельзя повторить. Мне рассказывал один человек такую ситуацию. Может, он будет смотреть. Мы с ним поговорили. Этот человек занимает пост. Серьезный пост. То есть он может показать корочку, все скажут, равняясь смирно, и скажут, что тебе надо, сейчас все сделаем. Вот. Ну, типа вот как в Верховной Раде там человек, да. Он подошел и Что-то там поставил свою машину, там уже какая-то машина стояла, в общем, что-то неудобно было сделано, или не там припарковалась, и там была женщина, и он сделал ей замечание, что ну как-то вот надо учитывать и мнение других. Вот, на что женщина весело ему сказала, не знаю, что ему сказала, ну типа не твое дело. Где хочу, там и ставлю, я свободная женщина. Тогда он просто достал свою корочку, подошел к администрации и сказал, вот та вот женщина, смотрите, что делает. Она там работала, по-моему. Ему покланялись, извинились и все такое, да? Вот скажите, хорошо это или как?
То, что он корочкой решает вопрос?
Да.
Что
некрасиво. Некрасиво, неприлично. Потому что можно было сделать лично. Но смотрите, вот эта вот иллюстрация, она это напоминает всю нашу жизнь. Что значит неприлично, безличностно? Воспользовавшись какой-то структурой, воспользовавшись судом, воспользовавшись и так далее. Понимаете? Воспользовавшись какой-то системой. Иногда люди не понимают по-другому, вот он конкретный уголовник, упертый, с ним нельзя говорить прилично, потому что говоришь прилично, вот как Глеб говорит, он вспоминает как слабость какую-то. Да. Есть такие, ну такие вот есть. То есть они далеко уже зашли, и их надо и жестко останавливать, потому что закон. Потому что закон приходит, ему все равно, как тебя зовут, ему интересно, это на тебя не смотрит как на человека, он смотрит, какие твои действия. И надо их вот остановить, эти действия, и все. Вот есть такие. Но все наши конфликты, они разрешаются либо лично, либо неприлично. То есть по закону. Понимаете? Но так или иначе, все конфликты будут разрешены. Обязательно будут разрешены. Но от нас зависят, лично или неприлично. А когда по закону? Вот родственники, вот они повздорили. Можно договориться, а можно по закону. Но они тогда перестают быть родственниками. Реально перестают быть родственниками. Потому что нет личности, нет. И так можно все правильно сделать. Но ты останешься вообще не при делах. Ты будешь специалист по этим. Как это, по склокам, профессиональным. Вот. И значит так, либо ты ведешь себя, пришло время Че, ты понял, что ты должен делать. Одни это делают, а другие стараются замазать. Либо они религиозные и начинают фонить, всем портить кровь, да? Либо пускаются во все тяжкие. А есть еще третий выход. Стать сатанистом. Стать сатанистом, да. Потому что некоторые говорят, а немного подходили, говорили, наверное, это мое призвание. Дело в том, что сатанист, он вообще никто. Он потребитель. У него нет вот своего, он никто. Но он может занять серьезное положение в какой-то структуре, и ему скажут, ты такой, ты там такого-то масон, такого-то градуса, мы тебя как-то, а у них названия такие, одно святее другого, он там держатель, там, я не знаю, такие смотришь, это у святых таких названий нету, у них там без святости, без света, вот, и я могу, и хочу просто как пример, но, чтобы стать вот этот третий путь, стать сатанистом, там, знаете, то есть призвание служить дьяволу. То есть, если кто-то готов служить, то я его огорчу, а может воодушевлю, потому что здесь надо так замазаться по уши той грязи, что ты себе накопил, мало. Тебе надо так замазаться, так себе показать, иначе тебя не возьмут туда. Я могу показать пример таких людей, таких, и они, эти все люди, и ты получишь пост, и ты получишь религиозный пост. Например, у нас есть такая святая Малати, ну такая жидовка такая одна есть, Малати. Ее зовут, как ее, Мелания Нагель. Она никогда не отклонялась от цели поклонения дьяволу. Ну, там и генетика правильная у ней. И до сих пор служит. Я немножко прочитаю выдержку маленькую. Муж Малати Притху Путрадас, духовное имя получил, возглавил проведение культов поклонения сатаны среди наркоманов нижней части Ицайда. Он был гуру служителей сатаны там, где они совершали ритуальные убийства людей, а тела скармливали в супе бездомным. И этот самый парень был в окружении Прабхупады последние 2 года его жизни. Притху с вами был во Вриндаване, когда Прабхупада скончался, а затем, как только все кончилось, вернулся во Францию и снова вернулся к своим прежним способам поклонения сатаны. То есть его цель была убить Прабхупаду, он тогда и внедрился для этого. А Малати в это время организует бордель, и она не просто там, во-первых, там она и заболела, ну, венерическими, она, ну, специалистка всей Камасутры, это само собой, она там была еще маман в этой борделе, она организует. То есть это параллельно она поклоняется, убивают ритуально детей, детей, людей, женщины там в одно там фото, то есть их уже на горячем просто. А в это время он, ее муж, проводил сатанинские мессы, убивал людей. Это после того, как они внедрились в ИСККОН, провернули все, назначили этих 11 гуру, последний, который органы хочет. А те все засветились по полной программе в своих преступлениях. То есть он захвачен сатанистами. Вот хотите так? Третий выход. Значит, первый выход, вы делаете свое предназначение. Второе, вы очищаетесь с помощью Бога. И это тоже, как сказала одна женщина, прикольно. Прикольно и даже здорово. Потому что, знаете, это, знаете, на что похоже? Думает, о, не обязательно калибр такого предназначения, чтобы все это... Одна женщина... В 5 лет потеряла зрение, ей в 45 восстановили зрение. Она говорит, я наслаждаюсь мытьем посуды, я ее вижу. Вот. Это будет примерно так. Примерно так. Потому что слепота заканчивается. Вот. Малати организует бордель, в это время он проводит сатанинские мессы, убивает людей. Его жена Малати участвует в них вместе с ним. В брошюрах руководства по отправлению сатанинских мест содержится множество иллюстраций от руки Мелани Нагель. То есть никто иная, как... То есть она там еще это расписывает инструкции по сатанизму. Да? То есть Малати совершала черное мессы вместо Притху Путрой даже в 1993 году, незадолго до того, как была восстановлена в ИСККОН в качестве члена GBC. То есть этот человек задает... Вот, вот, пожалуйста, третий путь. Да? И вот эта вся компания, которая вот ушла, потом пришла. Садатханья, Пхаванада, Нитай Чанд, Госвами. Госвами были 3 гомосексуальными растлителями малолетних в Майяпуре. Их охраняли на протяжении 40 лет. Один ребенок был настолько сильно изнасилован Садатхани, что ему зашивали анус в больнице. Но ни одному не было предъявлено обвинение в преступлении, и они находились на содержании ИСККОН на протяжении 40 лет. Почему он не упоминает, что он был с Прабхупадой в последние месяцы и был тем, кто приносил лекарства? Это Адикешева с вами, опять же с вами, с вами, с вами, святое, понимаете? Вот где настоящая, как это, тема лекции, как... Неприличное. Вот где неприличное. Был сыном офицера ЦРУ, а Дикешева с вами был назначен ответственным за получение лекарств, в кавычках, для Прабхупады в последние дни. У него были аюридические лекарства, сделанные человеком по имени Чандра с вами, который сегодня известен как преступник и контрабандист оружия. Кто же такие Притху с вами и Малати Дэвидаси? Член GVC, ИСККОН Малати, ее друг Притху Путра с вами, избили Кришну Киртану Даси напротив кафедрального собора Нотр-Дам-де-Пари накануне Рождества. Ну это вот в перерывах между преданным служением, да? Забрали все собранные деньги на глазах у людей, выходящих из собора в ту рождественскую ночь. Будет интересно проследить связь сатаниста с вами Притху Путры с Гопал Кришной Госвами, который, кстати, Вот недавно проиграл суд, индусы за него взялись и сказали, да ты ж вообще это, ну, преступник. Он начал как преступник и сейчас как преступник. И вот суд он не выиграл, представляете? который странным образом появляется во всех делах ИСККОН, где задействованы большие деньги и вопросы недвижимости. Гопал Кришна Госвами уже известен скандальным фото, где они вместе с Радханатхой с вами, вот они, вся компашка, да, поклоняются самадхи своего учителя, гуру-педофила Киртанандана с вами, а вот фото, подтверждающее тесные отношения Гопал Кришны Госвами с Притху Пудрой Малати в Москве. Вот. И вот эта вот сатанистка, как ее, Малати, недавно была в Москве. И знаете, что она спросила у преданных? А почему в Москве так плохо относятся к педерастам? Они же нормальные люди, вы что? То есть она от начала до конца. Вот это третий путь. Вот. То есть отсутствие элементарных вещей мешает войти тебе в свою жизнь. Мы их называли. Простые, да? Не спи с кем попало, не кури, не пей, не стирай кошку в стиральной машинке. Простые вещи, да? Мне понравилось, он, конечно, циник, как же этот вот такой комментатор, и он как-то оказался, он против попов, забыл, извините, как его зовут, его спросили, а вы, ну, вы вегетарианец?
Незоров,
да. Он говорит, да, а почему? Он говорит, понимаете, я не ем несъедобных вещей. Я не ем кирпичи, гвозди. Перечисляю просто, понимаете? Я просто не ем несъедобных вещей. Ну, вам, молодые люди, еще надо 20 лет, чтобы это понять. Примерно так оценить. Поэтому я не собираюсь вас уговаривать что-то. Я просто не ем. Вот есть элементарные вещи, невидовая пища. Ну, сейчас во всем мире считается нормально. Нас оскотинили не за один век. Вот. Итак, мешает войти в свою жизнь. Отсутствие элементарных вещей заставляет тебя служить дьяволу. Отсутствие элементарных вещей лишает тебя духовного дара. И отсутствие элементарных вещей делает тебя бесполезным. И хуже нет, как чувствовать себя бесполезным, невостребованным. И ты ходишь, себя вот продаешь, как на подиуме. Но если с тебя нету пользы, ну это как фальшивая монета. И горе тебе, если тебе удастся себя продать, потому что это же обнаружится. Вот. И как доказательство. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 12. О дарах, потому что мы говорили о дарах. У каждого свой конкретный дар. Ну, есть, они систематизированы, есть общие. Дары различные, но дух один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Бог производит во всех. И каждому дается проявление духа на пользу. Интересно, да? И каждому написано. Каждому. То есть каждому. Не некоторым написано, а написано и каждому дается проявление духа, дара, на пользу. То есть польза видна. По плодам узнаете их. О. И дальше перечисление, может оно неинтересно, но я прочитаю. Одному дается слово мудрости, другого слово знания, тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо на пользу. И секрет духовной жизни в дарах. Ту-ду-ду-ду, секрет. Секрет, да. Бхагавад-гита 18.58. Секрет приличной духовной жизни в дарах. То есть не нищета. 18.58. Всегда думай обо мне, и ты преодолеешь все препятствия. Если будешь действовать, не слушай моих указаний, потеряешь себя. 59. Следующий. Если ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Но твоя природа все равно заставит тебя сражаться. ты потеряешь себя, но драться все равно будешь, может быть, тебя убьют, но ты будешь делать то же самое, но не с Божьей силой, а с силой, которой набрался оттуда, и ты не будешь уникален. Ну, не герой это минимум, убьют это максимум, да? Но все равно будешь делать то же самое. Под влиянием, ну, то же самое. Что же то же самое? Значит, лично или безлично, да? Или система тебя заставит это делать, или ты это сделаешь сам. 60-й. Под влиянием иллюзии ты отказываешься действовать по моему приказу, но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же. Физика, химия, биология и так далее. Законы природы. Ты не послушался Богу. Причинно-следственная связь. Бах на тебя. И ты раб. И все равно сделаешь это самое. И для чего? Чтобы ты не соскочил со своей орбиты в жизни. Потому что ты когда-то опомнишься, и у тебя голова забита всяким хламом, но ты в эту секунду, в это мгновение находишься на своем месте все равно. Потому что ты не можешь соскочить своего призвания, предназначения. Пускай ты захламленный. Ну, очищайся потихонечку. И в этом милость. 61. Верховный пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех. У каждого сердце есть, направляет всех, которые находятся в машине. И комментарий. Итак, живое существо должно предаться Верховной Личности Бога, которая пребывает в сердцах каждого. Только тогда оно избавится от всех материальных страданий. Человек не только освободится от страданий материальной жизни, но и достигнет обители Всевышнего. А что такое обитель Всевышнего? Царствие Небесное. Вот оно здесь. Достигнешь его, сразу все понятно. Ты выпускаешь Бога на свободу. И тут полный фэншуй у тебя. Вот. И вы знаете, грешнику все мелочи идут во вред, а праведному все мелочи идут на пользу. Вот все мелочи, которые не относятся конкретно, они тебя проталкивают. И те же самые мелочи одного тормозят, одного подталкивают. Это зависит от того, приличный ты человек или нет. Неприличного человека нужно и должно тормозить, чтобы он начал думать. Потому что это просто человек, который по течению гребет вот так вот. 58. Всегда думай обо мне, и ты преодолеешь все препятствия. Но если будешь действовать, не слушая моих указаний, потеряешь себя. Там есть, мы это говорили, я хочу еще раз это, потому что есть такое слово, винанкшьяси, потеряешься, ты потеряешься здесь. Личность потеряешь, ты станешь неприличным человеком, ты потеряешься. Был какой-то фильм, там одна женщина, у нее все, она богата, и кто-то пришел и говорит, да ты потеряшка, не помню, какой-то фильм, какой-то сильно, я так смотрел, там что-то все время ха-ха, вот, водка рекой там льется, вот, и там просто я запомнил, что ты потеряшка, потеряшка. И она обиделась, как бы. Вот. И комментарий. Не слушай моих указаний, потеряешь себя. Человек, обладающий сознанием Кришны, не беспокоится об удовлетворении своих физических потребностей. Как это так? И Прабхупада как будто нас слыша говорит, а глупцам никогда не понять. Глупцам никогда не понять. Как это можно быть свободным от всех волнений? Каждый человек находится под властью неумолимых законов природы. Но стоит человеку начать действовать в сознании Кришны, он сразу обретает свободу и избавляется от материальных затруднений. Материальные затруднения-то нужны для чего? Чтобы он не соскочил с орбиты своей жизни. А если он не соскакивает, нет затруднений никаких. Нет. Необходимо обратить внимание на слова. Тот, кто не действует в сознании Кришны, теряется в водовороте материального мира. Ни одна обусловленная душа не знает, что можно делать, а чего нельзя. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться действовать. Ибо сам Кришна, находящийся в ее сердце, подсказывает изнутри, что делать, а духовный учитель только подтверждает указания. Все, у нас время вышло, и поэтому я хочу сказать, потерпеть меня 5 минут, можете еще? Да. Значит, ну, пример. Значит, ну, самое главное. То есть надо просто жить прилично, поработать своим багажом, у кого с багажом, а у всех, ну, я не могу сказать, что у всех с багажом уже все в порядке. То есть его надо вымывать каждый день, потому что то, что вы не вымоете, знаете, пыль не протер, на следующий день опять есть, да? То есть это нити кармы называется еще. Вот, и поэтому много интересного на пути, но главное должно быть выполнено. Главное, человек живет на земле, у него вообще-то одно всего. От Бога задание, много полезное. Он может быть полезным даже человек, даже угодить всем. Полезно быть во многом, но если он свое, когда жизнь кончится, останется только то, что ради чего он жил. Вот, то есть не надо, ну, растворяться в этом мире, не надо, потому что это не личность. Вот. Ну и примеры слепых людей, которые внутренне не были слепые. Диана Гурцкая, например. Состоялся человек? Состоялся. Вот. Или вот самые известные слепые. Знаете, я сейчас просто зачитаю фамилии. И когда их зачитал, я даже... Мы их всех знаем, эти фамилии. Но я даже не подозревал, что они были слепые. Я думал, что они были, ну, нормальные люди, зрячие. Оказалось... И эти люди, они своими действиями могли изменить мир, даже слепые, то, что говорить о зрячих. Вот. Вот это истинное. Например, Рэй Чарльз, музыкант. А не буду музыкантом. Ну, почему его выделили? Потому что проложил дорогу для афроамериканцев в музыкальной индустрии. То есть он негров сделал музыкантов, для этого они боялись там со своими там этими приходить. Он взял, это сделал полностью слепой человек. Зрячие негры не могли сделать. Вот, то есть, ну, герой, да. Там Стиви Уандер. Творчество этого певца приводит в восторг меломанов уже не одно десятилетие. То есть абсолютно слепой человек. Ну, Ванга. Говорить даже не буду, да. К ней постоянно. Да, святая Матрона Московская. Знает? Не буду, нет времени. То есть ей Господь открывал гораздо больше, чем, ну, она при всем пророчествовал. Она видела не только свою жизнь, а жизнь других людей. Видела прошлое и будущее. Ну, Гомер. Без комментариев, да? Луи Брайль, слепой человек, который сделал так, что теперь слепые люди могут читать. Да, вот пальчиками, да, да. Без него вот это вот в мире сделал. А все остальное, ну главное, кто первый, да? Кто первый? Галилео Галилей. Он не всегда был слепым, но в самые последние те свои годы он был полностью слепым, и он не прекращал своей деятельности. Это вообще не отразилось на его деятельности. Никак. А вот Николай Лобачевский. Все знают, да? Вот геометрия Лобачевского.
Да.
Вот вам слепой человек. Да, не верите. Известный русский ученый, математик. В конце 18 века Коперник геометрии называли. Его труды не нашли, его даже не поняли, насколько он опережал время. Отклики у современников. И лишь спустя 20 лет после его смерти создатель неевклидовской геометрии получил признание. Вот. Слепец. Ну, кто там? Певцов пропускаю. Да не буду я всех этих пропускать, потому что в конце концов надо заканчивать. И настоящее зрение – это любовь. Настоящее зрение – это любовь. И вот эта любовь, и вот мы ищем любовь, да? Предназначение мне мешает заниматься вот этим окружающим мусором, который всегда хочется, чтобы он был в порядке. Так? Но когда я занимаюсь своим предназначением, этот мусор как-то выстраивается сам, как намагничивается. Вот, как его узнать? от него мне, от меня, мне или очень хорошо, или очень плохо. Потому что этот Бог, которого я признал, и мне очень хорошо, и которого я проигнорировал, и мне очень плохо. И главное, не на кого и оборваться особенно. Мы, правда, находим. Вот. Ну, кто-то, никто не виноват. Я сейчас хочу про любовь. Тому, кто низко и в грязи лежит, любовь дарует благородный вид. Любовь глядит не взором, а душой. Крылатый Купидон, божок слепой. А впрочем, и душой не прозорлив, крылат без глаз, нелепо тороплив, любовь дитя, ей словно нипочем обманываться в выборе своем. Любовь способна низкое прощать и в доблести пороки превращать, и не глазами сердцем выбирать. Зато ее слепой изображают. Это другое зрение. И я хочу занять еще 3 минуты вашего времени. Я хочу зачитать, я вот буквально в перерыв наткнулся на Андрея Шаповалова, называется «Битва за Эдем». И с изумлением увидел, что он говорит примерно то же самое. И это вот, клянусь, увидел только сейчас вот во время перерыва в лекции. Он пишет, маленькая такая статья, лекция называется «Битва за Эдем». Я не смотрел эту лекцию, но вот это его творчество. «Тактика дьявола не изменилась». Он продолжает пользоваться теми же инструментами. Сегодня я желаю поговорить о тактике атаки сил тьмы. Я хочу объяснить шаг за шагом, какие сферы твоей жизни атакуются дьяволом и чего он в процессе желает лишить тебя. 4 сферы твоей жизни, которые будут атакованы силой тьмы. Первое. Вывести тебя из твоей среды обитания, атмосферы. Что это означает? После рождения свыше... Нам, как детям Бога, дано полное право не просто входить в атмосферу Отца, но жить в ней день и ночь. То есть это вот это переломный возраст, да, и ты понимаешь, что себе надо делать. И ты уже, тебе уже не надо то молоко. У тебя уже настоящее могущество начинается. Вот она, слава. Это мистика для обычного человека, потому что обычно у него кишка тонка на этом, без Бога не получится. И жить в атмосфере Отца день и ночь. Первое, чему противостоит сатана, это атмосфера славы. Дьявол будет говорить с тобой именно тогда, когда ты не общаешься с Богом. Именно тогда, и когда ты начинаешь охладевать. Как узнать, что ты выходишь из атмосферы Бога? В тебя начинает проникать мир. Ну, хлопоты, другим словом. Понимаете? Да, когда хлопоты, когда это как бы не успеть, значит все, ты потерял это главное. Хлопоты твои устаканятся наилучшим образом, если ты от Бога не отлипнешь. Ты начинаешь терять покой и уверенность, вместо этого ты начинаешь чувствовать раздражение, беспокойство, неуверенность. Это первые симптомы, указывающие на начало атаки против тебя. Это первое. Вот так тебя выводят из атмосферы слава, там как он написал, из среды обитания. Среда обитания, моя среда обитания. Где среда обитания души? В сердце. Атма, параматма, рядом. Тебя вывели в мир. А тут сколько всего переделать. За голову хватаешься. Первое. Вывели. Что дальше? А дальше, вот это поэтапно так делается. Дьявол ставит под вопрос слово Бога. Ну а так ли нужно твое там предназначение? Ты что, рыжий, ты что, крайний? А смотри, какие ситуации вокруг. А ты уже вышел туда, ты был как вот, вижу цель, не вижу препятствий, а тут вдруг раз и ты прозреваешь. О, сколько там всего, хабадовцы кругов, что же делать? Вот дьявол ставит под вопрос слово Бога. Он сделает все возможное, чтобы ты усомнился в Боге и в его обещании и плане для тебя. Все возможное. После встречи с Богом тебя, как правило, начнут искать те, кому ты никогда до этого нужен не был. Обычно их цель будет только одна – разрушить твою веру, сделать все возможное, чтобы ты усомнился в полученном слове Бога, и сделать все возможное, чтобы ты покинул то место, порвал отношения с теми людьми, через которых Бог работал в твоей жизни. Ну, ты сразу белые вороны начинаешь быть, да? Если это им удается, то они опять покидают тебя, и ты не будешь нужен, потому что не сделали свою миссию. Необходимо знать, что сила тьмы будет атаковать только то слово и только то обещание, которое от Бога для тебя. Потому что тьма знает, что в этом твое имя, наследие и будущее. Помните, что мы состоим из информации, поэтому, чтобы тебя изменить как личность, тебе просто нужно добавить иную, чужую информацию, и ты будешь трансформироваться в полученную. Будь очень осторожен с теми, кого ты допускаешь говорить в твою жизнь. Потому что хочешь ты того или нет, у них ключи к твоему будущему. Хочешь того или нет, ты будешь думать, как они, и в процессе будешь жить, как они. Ну, с кем поведешься. Третье. Первое, что у нас? Вести из атмосферы, ставить под вопрос, а надо ли тебе? Что третье дальше? Кража твоего имени, идентификация и функции. То есть вообще чипизируют тебя на что-то другое. Когда сатана крадет твою идентификацию в Боге, приданная тебе другой вариант идентификации, который является лжеидентификацией, предавая тебе. Это кража твоего имени, замена идентификации, функции. Сколько же людей именно таким образом было украдено из служения, сейчас все эти люди у разбитого корыта, потерявшие все, и они так и не поняли. Он пишет тут о себе. Они так и не поняли, что мне пришлось пройти через ад, выйти победителем, я приобрел толстую шкуру и мудрость сделать это, и мне дана благодать стоять и не падать. То есть некоторые люди, ну, хотят на готовое. Ну, надо пройти некоторые чистилища по жизни. Ну, у тех людей, которые были там во втором пункте, что к тебе придут и скажут, а ты скажешь, нет, это мое. Вот. И последнее, то есть первое, тебя вывели, потом поставили под вопрос, потом тебе сказали, ты не то, а ты вот это, яблочко от яблони недалеко падает, да, ну что-то рассказали тебе, и последнее тебя уже до нитки, называется, четвертый называется кража твоей территории, то есть наследие, то есть ты нищий. Что такое наследник Бога? Бог говорит, я талант в человеке. А в другой интерпретации я человечность в людях. И то правильно. Я талант, но для других. Это мое наследство, это мое могущество. Это то, чему я радуюсь, это моя радость. После любви радость стоит на первом месте. Дары Бога есть. Любовь, радость. Вот. И кража твоей территории, то есть наследство. Моя территория это где я что-то делаю, это вообще не паханная целина. Ее забирают куда-то. Если ты чувствуешь, что твоя жизнь это просто битва за выживание и существование, то я больше чем уверен, что ты не живешь на своей территории, а просто существуешь. Обманутый, обкраденный и лишенный будущего. Я призываю... Нет, в обратном порядке надо. В обратном порядке, да. Я призываю тебя встать, сделать все возможное, чтобы вернуться в атмосферу Отца, где мы рождены жить. Ну, практически это методичка для всех. Если ты сейчас чувствуешь, что не живешь, а выживаешь, и не процветаешь, а существуешь, начинай восстанавливать пункт номер один. А что бы то ни стало, отвоюй свою личную атмосферу и демо. Прямо сейчас заключи завет с Духом Святым и начинай строить свои личные, глубокие взаимоотношения с Ним. Если ты натворил дел, покайся, попроси прощения у людей, которые помогали тебе, были твоими духовными родителями. Если эта тема к тебе, Дух Святой прямо сейчас покажет то место и тех людей, у кого ты должен попросить прощения. Вернись именно туда, где Бог поместил тебя для работы над твоим сердцем и характером. Ой, мы сбегаем с таких мест, знаете, да? Сбегаем с своих мест и думаем сейчас бы вот... отдельного квартира было бы хорошо. Вот. Здесь ты тебе плохо, но ты немножко в порядке. А там у тебя будет бордель какой-то точно. Вот. У тебя нет будущего до тех пор, пока ты не наведешь порядок со своим прошлым. Мое огромное желание помочь тебе войти в свое предназначение, исполнить миссию Бога для твоей жизни, потому что ни о чем другом, ни в чем другом ты не найдешь полного удовлетворения. Ну, лекция называлась «Приличная жизнь». Вот. Ну все, приличной жизни всем. Mm-hmm.